Приветствую вас именем Господа нашего Иисуса Христа. Мы продолжаем исследование послания апостола Павла к Коринфянам, и сегодня начинаем второе послание. Вы сразу обратите внимание на то, что стиль и тон этого послания сильно отличается от первого послания к Коринфянам. Но прежде чем мы начнем исследовать по порядку первую главу, или первую часть первой главы, мы давайте немножко вспомним о том, о чем говорили или читали из первого послания в прошлую среду. Последняя глава, 16 глава первого послания к Коринфянам, посвящена таким общим вопросам. И один из этих вопросов – сбор для святых. Мы на нем подробно на этом останавливались. Коротко можно сказать, что апостол, организуя сбор для святых средств или сбор для церкви в Иерусалиме, таким образом содействует единению церкви, потому что средства эти собирали в церкви где? В странах языческих, да? На Средиземном побережье. А предназначался этот сбор для церкви в Иерусалиме, для церкви, которая состояла из иудеев. И для того, чтобы преодолеть эту пропасть, отделявшую христиан из язычников, христиан из иудеев, для того, чтобы сделать из них единое, апостол Павел прибегает ко всем возможным способам, и одним из них является сбор пожертвований. Таким образом создается единство тела Христова не теоретически, а практически, потому что верующие участвуют в нуждах друг друга. И далее апостол говорит в 16 главе о планах на будущее. В его планы входят путешествие через Македонию, посещение церкви в Филиппах, Македонии, и приход в Коринф. Причем, как мы знаем, для этого было много причин, почему апостол Павел стремился в Коринф. Он должен был лично ответить на те вопросы, которые были освящены им в первом послании к Коринфянам. И в заключении 16 главы, в заключении послания, апостол ставит своей рукой подпись. Таким образом, заканчивается первое послание, которое на самом деле, как предполагают исследователи, мы с вами об этом говорили, содержит два послания. Два послания, которые вместе, первое и второе, Тимофей вместе со своими спутниками отнес по просьбе апостола Павла к Коринфу. Первое послание – это с 1 по 4 главу, ответ на вести от домашних Хлоиных о разделении церкви. Когда церковь разделилась, один говорил «я Кифин», другой говорил «я Павлов», третий говорил «я Аполосов», четвертый говорил «я Христов». И как бы второе послание, которое в первое входит, это с 5 по 16 главы, ответ на известия, которые принесли Стефан, Фортунат и Ахаик. Они упоминаются здесь в 16 главе. И эти главы посвящены вопросам духовности. Коринфяне были озабочены этим вопросом очень сильно. Как быть духовным? Что значит быть духовным? И они считали, что духовность проявляется в первую очередь в каких-то внешних таких проявлениях. И забывали о том, что духовность – это прежде всего состояние сердца человека. И вот апостол Павел, если в общем говорить, и посвятил с 5 по 16 главы этого послания вопросу духовности и кульминации духовности или кульминации этого письма является какая глава? Наверное, 13-я, правда? Апостол Павел говорит, что только тот, кто обладает любовью, может претендовать на духовность. И здесь в 16 главе апостол говорит, что посылает с этими письмами Тимофея, посылает в Коринф, и просит в 10 стихе принять его хорошо, чтобы он у вас был безопасен, ибо делает дело Господне, как я, и никто да не пренебрегай его. В этом чувствуется тревога апостола Павла за Тимофея. И кажется, что эта тревога оправдалась. Потому что следующее письмо, которое апостол написал и послал его с Титом, содержится, как предполагают исследователи, во втором послании к Коринфянам, но с 10 по 13 главу. Это письмо огорчения, письмо обличения, написанное очень суровым тоном. И в 7 главе говорится, что апостол Павел 2 послания к Коринфянам после того, как написал это письмо, был в тревоге, как отреагируют на него коринфяне, что будет. и он ждал возвращения Тита. И, не выдержав, даже пошел навстречу ему в Македонии. И, встретившись с ним, получил хорошие вести и написал письмо утешения или письмо примирения, которым и начинается второе послание Коринфянам. И мы начнем сегодня с него. Оно содержится с 1 по 9 главы этого послания. Итак, давайте мы остановимся на первых 11 стихах этой первой главы второго послания Коринфянам. Первые два текста читаем. «Апостол волею Божию, Павел волею Божию, апостол Иисуса Христа, и Тимофей, брат Церкви Божией, находящийся в Коринфе со всеми святыми по всей Ахае. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Павел, апостол Павел, упоминает здесь свое апостольство. Павел волею Божию апостол, не самозванный апостол, а волею Божию. Мы знаем, что за этим стоит история его призвания, история его апостольства. И, наверное, такое начало не случайно, потому что в письме огорчения, которое он написал в Коринф, одна из тем этого письма – это авторитет апостола Павла и авторитет лжеапостолов, которые соревновались с ним в том, чтобы повлиять на Коринфскую церковь. Мы позже будем подробнее рассматривать эти моменты, но сейчас для того, чтобы понять озабоченность апостола Павла, выраженную здесь в первой главе, мы прочитаем некоторые тексты. В третьей главе второго послания Коринфянам, в первом стихе апостол пишет: «Неужели нам снова знакомиться с вами? Неужели нужны для нас, как для некоторых, одобрительные письма к вам или от вас? Вы – наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками». Этот текст, наверное, говорит о том, что отношения изменились настолько, что чуть ли не сопроводительное письмо или рекомендательное письмо должен был апостол со своими спутниками иметь тогда, когда шел в Коринф. Или 5 стих 11 главы 2 послания. «Но я думаю, что у меня нет ни в чем недостатка против высших апостолов». И 13 стих этой же главы. «Ибо таковые лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид апостолов Христовых». Апостол говорит, открывая послание: «Я апостол волею Божию. Мой авторитет, авторитет моего послания – это авторитет апостола, посланного самим Иисусом Христом». Мы знаем, что слово «апостол» на самом деле означает «посланный», посланный самим Господом Иисусом Христом. И далее, опять традиционно для его послания: «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Апостол начинает этими словами свои послания и этими словами их заканчивает, пожеланиями благодати и мира. И, наверное, это то, что более всего нужно было не только коринфянам, не только адресатам писем апостольских, но и нам с вами. Благодать и мир. Потому что состояние человека, как в древности, так и современное, это не состояние мира, а состояние беспокойства и вражды, борьбы, конкуренции, войны за место под солнцем, за ресурсы, за место хорошее и так далее, и так далее. И этому круговороту борьбы, этому круговороту соревнования, кажется, нет конца. Это было, есть и будет. И только Бог своим даром благодати, своим даром мира может послать в беспокойное человеческое сердце этот мир. Только Он может прервать эту обеспокоенность и сотворить новый мир, в котором не будет ни войн, ни конкуренции, ни соревнования и ничего такого, что приносит обеспокоенность сердца человека. Пророк Исаия о вожделении этого мира сердцем человека и о том, что этот мир только Бог может даровать. Известные слова написал 57 глава с 19 стиха. «Я исполню слово «мир, мир» дальнему и ближнему, говорит Господь, и исцелю его». И в противовес этого нечестивые, как море взволнованное, которое не может успокоиться и которого воды выбрасывают ил и грязь. «Нет мира нечестивым», говорит Бог мой. С одной стороны мир, с другой стороны беспокойное, взволнованное море, у которого нет мира, а только одни угрозы. Поэтому начать с послания, с пожелания мира, с пожелания благодати Божией, это так естественно, это выражает сущность устремлений любого человека, и это выражает сущность устремлений верующего человека. Благословение и мир – это наша цель. Это цель завета, который заключил Бог со своим народом. Когда Он вывел Израиль из земли египетской, то Он вел их в землю, где будет мир. Пророк Исаия пророчествовал о том, что мир придет на эту землю, и Агнец будет с волком лежать. Когда Господь, Спаситель наш Иисус Христос, прощался со своими учениками, Он говорил им: «Мир даю вам». Не такой мир, как мир дает вам. Вот несколько текстов, хорошо известных, которые выражают сущность завета человека и его Бога. Мы читаем эти тексты в особенно торжественных моментах. 6 глава книги чисел. «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир, то, в чем ты более всего нуждаешься». И как, перед кем эти слова произносились, и что они означали? Идет пояснение. «Скажи сыну Аронову и сынам его, так благословляйте сынов Израилевых, и пусть призывают имя мое на сынов Израилевых так, и я благословлю их». Слова благословения содержат вот это устремление к миру, вера в то, что только Господь может даровать мир. И эти слова как бы повторяются в устах Господа нашего Иисуса Христа, который заключает Новый Завет своим народом. В 11 главе Евангелия от Матфея. «Придите ко мне, Он говорит, все труждающиеся и обремененные, я дам вам то, чего вам так не хватает. Я утешу вас, я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо и бремя мое легко». Как нам хочется, чтобы эти слова каждый день исполнялись в нашей жизни. Как нам хочется обрести этот покой нашим душам в этом беспокойном мире. Как нам хочется не думать о завтрашнем дне с беспокойством, не бояться того, той неизвестности, которая может прийти в нашу жизнь. Далее апостол с 3 по 7 стих говорит или выражает смысл вот этого своего послания утешения. Послушайте, какие красивые, возвышенные и исполненные благости Божьей слова. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Ибо по мере, как умножаются в нас страдания Христовы, умножается Христом и утешение наше. Скорбим ли мы, для вашего утешения скорбим, и спасение, которое совершается перенесением тех же страданий, какие мы терпим. И надежда наша о вас тверда. Утешаемся ли, утешаемся для вашего утешения и спасения, зная, что вы участвуете как в страданиях наших, так и в утешении». Апостол говорит о том, что мы страдаем страданиями Христовыми. И когда мы страдаем страданиями Христовыми, то и утешение Христово в нас возрастает. Здесь опять выражен путь христианина. Спаситель для того, чтобы победить зло, должен был пройти путем страданий. Только таким образом он мог победить зло. И когда Иисус прощался со своими учениками, он говорил, что вам также надлежит пройти тем же путем, которым я прошел. Потому что победа над злом, мир достигается только через страдания, только ценой страданий. Вот одно из таких высказываний Спасителя в беседе со своими учениками в прощальной беседе, описанной в 16 главе Евангелия от Иоанна с 32 текста. Он говорит: «Вот наступает час, и настал уже, что вы рассеетесь каждый в свою сторону, и меня оставите одного. Но я не один, потому что Отец со мною. Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь. Но мужайтесь, я победил мир». Апостол Павел говорит здесь примерно то же самое. «По мере, как умножаются у вас страдания Христовы, умножается Христом и утешение ваше. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Апостол, прощаясь с церковью в Ефесе, в 14 главе, в 22 стихе говорит, он, утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере и поучая, что многими скорбями надлежит войти вам в Царствие Небесное. Многими скорбями надлежит войти в Царствие Небесное. Наверное, наивно считать, что кому-то, ставшему на путь следования за Христом, можно будет избежать скорби. Не всегда в нашей жизни все будет складываться так, как мы хотим. Иногда Господь потребует большую цену за возможность идти за Ним. Он сказал: «Кто хочет идти за Мной, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за Мною». Для христианина эта трудность в жизни даже более, чем для мирского человека. Он не просто должен трудиться в поте лица, как и все, но и нести свой крест. Свой крест в этом мире неверия. И скорбь таким образом происходит не только от жизни в этом несправедливом мире, но и скорбь от хранения верности Христу в этом мире, который искушает христианина. И апостол Павел хорошо знал цену этих скорбей и переживаний, потому что сам находился в этих скорбях и переживаниях. И мы, исследуя жизнь апостола, описанную в книге «Деяния апостолов», в его письмах, видим, что поприще у него было очень тяжело, и оно требовало больших сил и большого терпения. И по некоторым его словам можно даже сделать вывод, что он находился как бы на грани какого-то такого большого разочарования, или казалось ему, что силы его оставляли. Например, послание к филиппийцам, хорошо, наверное, знаете это место, уставший от трудностей апостол говорит, что хотел бы я разрешиться и быть со Христом, но знаю, что лучше для вас оставаться так, 23 стих. Влечет меня и то, и другое, имею желание разрешиться, или, другими словами, томлюсь ожиданием уйти из этой жизни и быть со Христом, потому что это несравненно лучше, а оставаться во плоти нужнее для вас. То есть в какие-то моменты жизни апостолу даже смерть казалась лучшим выходом из тех трудностей, в которых он оказывался. Но тут же он говорит, что тот, кто допускает эти страдания, посылает нам что? Посылает нам и утешение. Утешающий нас во всякой скорби Бог, которым утешает нас. И надежда наша на это Божье утешение. Спаситель силен нас утешить. Если Он поручил нам нести этот крест, призвал нас за собой, то Он не сделал это исключительно из веры в наши силы. Он сделал это, потому что силен поддержать и утешить. Интересно, что в этом небольшом отрывке апостол использует слово «утешение», существительное или глагол, 10 раз. Слово «скорбь» 3 раза и «страдание» 4 раза. То есть вот такая концентрация, концентрация эмоций, концентрация скорби, концентрация жажды покоя и утешения. Эта глава является как бы введением, вот эта часть первой главы, введением в послание утешения. И апостол Павел хорошо знает, что самый сильный опыт жизни христианина, опыт веры, это опыт утешения. Когда человек вдруг оказывается в трудных обстоятельствах, когда вера его испытывается и кажется, нет никакого выхода, и когда в жизни его приходит утешение, то ли ангелом, Богом посланным, то ли человеком, который как ангел приходит, то ли какими-то другими обстоятельствами, человек обретает в своем сердце покой и мир среди бушующих волн этой жизни, это является самым сильным опытом надежды и веры в Бога, которая не постыжает. И вот несколько таких примеров из жизни самого апостола Павла, находившегося вот в таких чрезвычайно трудных обстоятельствах. В 18 главе Деяния апостолов, в 9 стихе говорится: «Господь же в видении ночью сказал Павлу: „Не бойся, но говори и не умолкай, ибо я с тобой, и никто не сделает тебе зла, потому что у меня много людей в этом городе“». А перед этим описана история проповеди апостола в Коринфе и то противодействие, которое он встречал. Ему казалось, что невозможно при таком противодействии продолжать проповедовать, и жизнь его все угрожает. Может быть, нужно оставить поле этой битвы духовной, где-то уйти в другое место, скрыться. Но Господь пришел к нему в видении ночи и сказал: «Не бойся», поддержав его руки. Или можно вспомнить письмо его к филиппийцам в город Филиппы в Македонии. В 4 главе он говорит: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Но как Господь укрепляет нас? Конечно, это может быть мир, который посылает сердце, это может быть видение, которое Он посылает нам, но это, наверное, чаще всего и эффективнее всего поддержка со стороны братьев и сестер. И вот он говорит: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Впрочем, вы хорошо поступили, принявши участие в моей скорби», говорит апостол. Вы знаете, филиппийцы, что в начале благовествования, когда я вышел из Македонии, ни одна церковь не оказала мне участия подаянием и принятием, кроме вас одних. Вы и Фессалонику, и раз, и два прислали мне на нужду. Говорю это не потому, что я искал даяние, но ищу плода, умножающегося в пользу вашу. Я получил все и избыточествую. Я доволен, получив от Епафродита посланное вами как благовонное курение, жертву приятную и благоугодную Богу». В этих словах можно прочитать благодарность апостола не просто за средства, которые так ему были нужны, а прежде всего за утешение, которое послали ему филиппийцы, которые стали ангелами Господними, поддержавшими руки в этом труде благовестия, руки апостола Павла. Или послание к Тимофею, во втором послании мы тоже находим подобный опыт, с 15 стиха. Он пишет ему: «Ты знаешь, что все ассийские оставили меня, в числе их Фигал и Ермоген, Да даст Господь милость дому Онисифора за то, что он многократно покоил меня и не стыдился уз моих. Он был в Риме, с великим тщанием искал меня и нашел. Да даст ему Господь обрести милость у Господа вон и день. А сколько он служил мне в Ефесе, ты лучше знаешь. В этих словах можно прочитать эту жажду, эту потребность апостола Павла не как железного человека, а как человека из плоти и крови, который страдает, который нуждается в утешении. Апостол говорит: «Мы скорбим ли, скорбим для вашего утешения и спасения, которое совершается перенесением тех же страданий, какие мы терпим». Служение апостола связано не только с несением своего бремени. Он нуждался в утешении как человек, но и с тем, что он сам должен был утешать кого-то и сам должен был давать надежду и ободрение. Мы, наверное, когда слышим эту мысль о необходимости утешения, думаем, наверное, о себе. Да? Мы хотим, чтобы нас утешали, нас ободряли. Но и ревниво иногда относимся к тому, заметили ли нашу боль, помогали ли нам, отметили ли нас каким-то образом. Но когда речь заходит о ближнем нашем, то наша обязанность перед ним в первую очередь искать не утешение для себя, хотя это чрезвычайно важно в жизни, без этого мы не можем жить, но утешение давать нашему ближнему. И это увеличило бремя служения апостола Павла. В какой-то степени это является и нашим бременем, потому что трудно утешать тогда, когда мы сами нуждаемся в утешении. Но парадокс заключается в том, что легче становится тогда, когда мы начинаем помогать кому-то другому. И причиной страданий апостола, мы знаем хорошо, были не только внешние обстоятельства, не только гонения, на которые его устраивали на него, но и сами коринфские верующие. Из первого послания мы знаем, что они огорчали его подозрением, пренебрежением к его наставлениям, но апостол, тем не менее, ожидал от них покаяния и готов их был сам, в свою очередь, получать и утешать, напутствуя на этом пути в Царствие Небесное. Когда апостол Павел говорит об огорчениях, которые Коринфская церковь ему доставляла, можно, опять же, наверное, его хорошо понять. Сколько усилий, сколько страданий он перенес, проповедуя в Коринфе. И теперь он ожидал плодов. И что же он видит вместо этих плодов? Вместо этих плодов он видит одни огорчение. Это приносило еще большие страдания апостолу. Но, забегая вперед, в 7 главе 2 послания говорится о том, что все-таки усилия апостола Павла и его письма достигли цели. И здесь сказано, что Бог, утешающий смиренных, утешил и нас прибытием Тита, успокоил сердце апостола, который переживал о состоянии, духовном состоянии коринфских верующих. И не только прибытием его, но и утешением, которым он утешался о вас, пересказывая нам о вашем усердии, о вашем плаче, о вашей ревности по мне, так что я еще более обрадовался. Огорчение сменилось радостью. Посему я и опечалил вас посланием, посему, если я опечалил вас посланием, не жалею, хотя и пожалел бы, ибо вижу, что послание то опечалило вас, впрочем, на время. Теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, но что вы опечалились к покаянию, ибо опечалились ради Бога, так что нисколько не понесли от нас вреда. Тит принес хорошие вести, которые утешили апостола, и апостол в этом смысле в свою очередь пишет и письмо утешения, которое вот здесь и содержится. И далее мы читаем, продолжая эту первую главу с 8 стиха. «Ибо мы не хотим оставить вас, братья, в неведении о скорби нашей. Мы нуждаемся в утешении вашем, бывшей с нами в Асии, потому что мы отягчены были чрезмерной сверхсилой, так что не надеялись остаться в живых. но сами в себе имели приговор к смерти для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых, который и избрал нас от столь близкой смерти и избавляет, и на которого надеемся, что еще избавит. При содействии вашей молитве за нас, дабы задарованное нам по ходатайству многих, многие возблагодарили за нас». Апостол говорит: «Мы и не надеялись остаться в живых, так трудно нам было». И скорби эти они перенесли в Асии. События, которые произошли в Ефесе, после того, как апостол Павел пришел в Коринф, были настолько серьезными, что он говорит, что мы как бы воскресли из мертвых, 9 стих, но мы сами в себе имели приговор к смерти, для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых. Только Бог спас их от верной гибели. Ну, здесь нет точных деталей, что это было. Может быть, это были какие-то проблемы, связанные с врагами его, а мы знаем, что врагов у апостола Павла было немало. В основном это были таких два врага или два лагеря врагов. С одной стороны, это язычники. Помните бунт серебряника Димитрия в Ефесе, который описан в 19 главе, 23-24 стих, когда доход перестал приносить ремесло мастера, который богов изготовлял для домашнего поклонения. И он подговорил ревностных поклонников, идолопоклонников, и они собрались для того, чтобы убить апостола, но он остался жив. Или иудеи, которые преследовали его по всему миру. Например, прощаясь с пресвитерами в книге «Деяния апостолов» в 20 главе 19 стихе, апостол говорит: «Трудился я у вас», это в Ефесе, «со всяким смиренномудрием и многими слезами среди искушений, приключившихся мне по злоумышлениям иудеев». Специально даже упоминает их. И как бы подводя итог служению, во втором послании к Коринфянам в 11 главе 26 стихе он пишет: «Я был в опасностях как от единоплеменников иудеев, так и от язычников». Но Бог, воскрешающий мертвых, избавил нас от столь близкой смерти и избавляет, и на которого надеемся, что и еще избавит. Читая эти слова, кажется, что апостол Павел начинает понимать в какой-то момент своей жизни, своего служения, что тьма вокруг него сгущается и становится все более и более опасная атмосфера, что скоро, может быть, придет конец его служения. И только по милости Божией он имеет еще какую-то отсрочку. Как он говорит: «Избавил нас от столь близкой смерти и надеемся, что еще избавит». Если первое послание Коринфянам, 15 главе, закончивается уверенностью апостола Павла, что, как он говорит, «и мы живыми, что, встретим Христа», да? Как он говорит: «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся». Не все мы умрем. То здесь во втором послании к Коринфянам свою надежду он уже связывает не с тем, что избежит тяжелой участи, а с воскресением. 14 стих 4 главы. «Знаем, что воскресивший Господа Иисуса воскресит и нас, и поставит с собой». То есть вот за это время между написанием первого и второго послания к Коринфянам прошло так много событий, что апостол Павел даже перестал и надеяться на то, что живым встретит Христа, что вот эта опасность, которая окружает его, может в любой момент жизни его прекратить. Апостол смотрит реальности в глаза. Он понимает, что Божье избавление здесь, на этой земле, временное. Мы можем спастись от опасности, мы можем исцелиться от болезни, но от встречи с последним врагом мы уклониться не можем. И имя этому врагу – смерть. Потому-то и сказано в 15 главе, что последний враг истребится смерть. Но до тех пор, пока этот враг царствует здесь на земле, избежать его мы не можем. Мы прочно связаны с печалью и страданиями этого мира. Апостол говорит, этого мира, образ которого проходит. Проходит жизнь, проходят опыты веры, они устаревают. Мы снова нуждаемся в том, чтобы вера наша была укреплена. Потому апостол и не связывает свое спасение с избавлением от временной опасности. Он теперь связывает свое спасение с избавлением от последнего врага – смерти при втором пришествии Господа. Только воскрешение мертвых, когда восставший верующий во Христа может стряхнуть себя, как пыль, тлен этого мира, является подлинным избавлением, избавлением навеки. Только тогда мы можем сказать, что смерть побеждена, и миру ничто не угрожает. И в 11 стихе, заканчивая эту часть, апостол говорит, «При содействии и вашей молитвы за нас, чтобы дарованное нам по ходатайству многих, многие возблагодарили за нас». По молитве и ходатайству коринфян, как верит апостол и других верующих, молившихся о нем, Господь продлил его жизнь, избавил его от смерти и позволил продолжать служение. Бог избавил его по молитве. И мы с вами хорошо знаем, что существует необъяснимая тайна. Тайна молитвы. Для меня это образ, может быть, битвы израильского народа, который вышел из Египта с амаликитянами. Помните, Ор и Арон поддерживали руки Моисея. Какое отношение имели руки Моисея, поддерживаемые Ором и Ароном, к победе Израиля? Но, тем не менее, они имели отношение самое непосредственное. Точно так же святые, которые молятся о служителях своих, друг о друге, поддерживают руки служителей, руки апостола Павла в молитве, и он избегает смерти, он набирается новых сил, и, несмотря на трудности, готов идти и дальше благовествовать Евангелие. Итак, апостол после второго посещения Коринфа пишет письмо огорчения. Но Тит приносит хорошие новости, что коринфяне увидели свои ошибки, стали на путь исправления. Это утешило апостола Павла, это его ободрило. И в ответ на эти хорошие новости он пишет письмо примирения или письмо утешения, вступительную часть которого мы с вами только что рассмотрели. И в этом письме содержится мысль о том, что многими скорбями нам подлежит войти в Царствие Божие. Но по мере того, как умножаются в нас страдания Христовы, умножается Христом и утешение наше. И пусть Господь каждому из нас поможет иметь этот опыт утешения, этот опыт веры и надежды на нашего Господа. Аминь. Помолимся Господу. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за то, что Ты призвал каждого из нас следовать за Тобою. Этот путь нелегкий, этот путь страданий, подобных тем страданиям, которые прошел Господь. Но по мере умножения страданий Христовых, Господи, Ты обещаешь и утешение умножать в жизни нашей. И мы просим Тебя, Духом Твоим Святым, веди нас и наполняй сердца нашим миром. Просим все во имя Господа Иисуса Христа. Аминь.